Глава 8. Этим указаны некоторые условия, при которых философский гений в наше время может, по крайней мере, возникнуть, несмотря на вредные противодействия. Свободная мужественность характера, ранние знания людей, отсутствие ученого воспитания, патриотической узости, нужды зарабатывать хлеб и связи с государством. Словом, свобода и опять свобода – та дивная и опасная стихия, в которой дано было возрасти греческим философам. Кто захочет упрекнуть его в том, в чем Небур упрекал Платона, а именно, что он был плохим гражданином, тот пусть упрекает, он будет прав. И Платон также. Другой увидит в этой великой свободе самопревозношение. Он также будет прав. Ибо он сам не мог бы ничего поделать с такой свободой и, несомненно, весьма превознес бы себя, если бы желал ее для себя. Эта свобода есть действительно великая вина, и лишь великими делами ее можно искупить. Поистине, всякий средний сын земли имеет право смотреть с озлоблением на такое привилегированное существо. Пусть только сохранит его Бог от этой привилегии, которая равносильна ужасной обязанности. Ведь он тотчас же погиб бы от своей свободы и своего одиночества и стал бы глупцом, злостным глупцом от скуки. Быть может, тот или иной отец будет в состоянии научиться чему-либо из вышесказанного и сделать какое-либо практическое применение в отношении домашнего воспитания своего сына. Хотя поистине нельзя ожидать, чтобы отцы захотели иметь сыновьями непременно философов. Вероятно, во все времена отцы восставали против философствования своих сыновей, как против величайшей причуды. Как известно, Сократ пал жертвой гнева отцов за развращение юношества, и Платон по тем же основаниям считал необходимым создание совершенно нового государства, чтобы не ставить возникновение философов в зависимость от неразумия отцов. И почти похоже на то, как будто Платон действительно чего-то достиг. Ибо современное государство причисляет содействие философии к своим задачам и стремится во всякое время осчастливить известное число людей той свободой, в которой мы видим самое существенное условие для возникновения философа. Но с Платоном в истории приключилось странное несчастье. Как только когда-либо возникало создание, которое в существенных чертах соответствовало его предложениям, оно оказывалось при ближайшем рассмотрении подменным детенышем кобольда, безобразным подкидышем, каким было, например, средневековое жреческое государство по сравнению с тем владычеством сыновей богов, о котором мечтал Платон. Современное государство, правда, бесконечно далеко от мысли сделать властителями именно философов, и слава Богу, прибавит каждый христианин. Но нужно, наконец, рассмотреть, соответствует ли даже содействие философии, как оно его понимает, платоновскому духу. Я хочу сказать, настолько ли это содействие серьезно и искренно, как если бы его целью было созидание новых платонов. Если обычно философ кажется случайным в своей эпохе, то действительно ли государство ставит себе теперь задачу сознательно превратить эту случайность в необходимость, то есть и в этом отношении помочь природе? К сожалению, опыт свидетельствует нам об ином. Он говорит, что ничто так не препятствует созиданию и размножению великих философов милостью природы, как плохие философы милостью государства. Щекотливая тема, не правда ли? Та самая тема, на которую, как известно, впервые обратил внимание Шопенгауэр, в своем знаменитом трактате об университетской философии. Я возвращаюсь к этому предмету, ибо надо заставить людей относиться к нему серьезно, то есть действенно реагировать на него. Я считаю бесполезным каждое написанное слово, за которым не стоит такой призыв к действию. Во всяком случае, полезно снова демонстрировать вечно справедливые суждения Шопенгауэра, и притом прямо в отношении к нашим ближайшим современникам, ибо добродушные люди могут подумать, что со времени его тяжких обвинений все в Германии переменилось к лучшему. Его дело не доведено до конца, даже и в этом пункте, как бы ничтожен он не был. При ближайшем рассмотрении эта свобода, которой государство ныне, как я сказал, хочет осчастливить некоторых людей ко благу философии, оказывается вообще не свободой, а должностью, которая кормит приставленного к ней человека. Содействие философии состоит, следовательно, лишь в том, что государство в настоящее время дает возможность по крайней мере нескольким людям жить с помощью их философии, благодаря тому, что они могут делать из нее хлебный заработок, тогда как старые мудрецы Греции не состояли на жаловании у государства, а разве только получали от него в почетный дар, как Зенон, золотой венец и гробницу на керамике. Полезно ли для истины, когда указывают путь, на котором она может служить источником дохода? На это я не могу дать общего ответа, ибо здесь все зависит от свойств и годности отдельного человека, которому открывают этот путь. Я легко могу себе представить такую степень гордости и самоуважения, при которой человек говорит своим ближним: «Заботьтесь вы обо мне, у меня есть более существенное дело, именно забота о вас». У Платона и Шопенгауэра такая высота настроения и его выражение не удивила бы нас, и поэтому именно они могли бы быть даже университетскими философами. Платон и бывал временами придворным философом, не унижая достоинства философии. Но уже Кант был, как обычно бывает наш брат-ученый, осторожным, покорным и лишенным величия в своем отношении к государству, так что он, во всяком случае, не мог бы оправдать университетскую философию, если бы она когда-либо была обвинена. Но если есть натуры, которые могли бы ее оправдать, именно натуры вроде Шопенгауэра и Платона, то я боюсь одного. Они никогда не будут иметь повода к тому, ибо никогда государство не осмелится покровительствовать таким людям и принимать их на такие должности. Почему именно? Потому что каждое государство боится их и всегда будет покровительствовать лишь тем философам, которых оно не боится. Дело в том, что иногда государство вообще боится философии, и именно в этом случае оно тем более будет стремиться привлекать к себе философов, чтобы иметь вид, как будто на его стороне философия, так как на его стороне эти люди, которые носят ее имя, и все же совсем не страшны. Но если бы нашелся человек, который действительно обнаружил бы намерение подходить с ножом истины ко всему, и в том числе к государству, то государство, так как оно прежде всего заботится о своем существовании, вправе освободиться от такого человека и относиться к нему как к своему врагу, подобно тому, как оно исключает и гонит религию, которая ставит себя выше его и хочет быть его судьей. Итак, если кто согласен быть философом милостью государства, то он должен также согласиться, чтобы на него смотрели, как будто он отказался выслеживать истину во всех потаенных уголках. По крайней мере, пока ему покровительствуют, и он занимает должность. Он должен признавать над истиной еще нечто высшее, именно государство. И не одно лишь государство, а вместе с тем и все, что нужно для блага государства, например, известную форму религии, общественного устройства, военной службы, на всех таких вещах написано «Не тронь меня». Уяснил ли себе когда-либо университетский философ весь объем своего обязательства и самоограничения? Я не знаю этого. Но если он уяснил себе это и все же остался чиновником, то он, во всяком случае, был плохим другом истины. Если же он никогда не уяснил себе этого, ну, я думаю, и тогда его нельзя назвать другом истины. Таково наиболее общее сомнение. Впрочем, будучи наиболее общим, оно для современных людей наиболее слабое и безразличное. Большинство удовлетворится пожиманием плеч и словами, как будто что-либо великое и чистое вообще могло существовать и укрепиться на этом свете, не делая уступок человеческой низости. Или вы хотите, чтобы государство лучше преследовало философов, чем вознаграждало их и брало в услужение? Не отвечая сейчас на этот последний вопрос, я прибавляю еще, что уступки, которые философия делает государству, идут в настоящее время весьма далеко. Во-первых, государство выбирает себе своих философских слуг, и притом столько, сколько ему нужно для его учебных заведений. Оно ведет себя, следовательно, так, как будто может различать между хорошими и плохими философами. Более того, оно предполагает, что всегда должно быть достаточно хороших, чтобы занять все его кафедры. Не только в отношении достоинства философов, но и в отношении необходимого числа их государства есть теперь авторитет. Во-вторых, оно принуждает тех, кого оно избрало, жить в определенном месте, среди определенных людей и заниматься определенной деятельностью. Они должны обучать каждого юношу-студента, который имеет к тому охоту и притом ежедневно в назначенные часы. Я спрашиваю, может ли философ добросовестно обязаться иметь ежедневно что-либо, чему он мог бы учить, и притом учить каждого, кто хочет слушать? Не должен ли он в таком случае напускать на себя вид, будто знает больше, чем он действительно знает? Не должен ли он говорить перед неизвестной аудиторией о вещах, о которых он мог бы безопасно говорить только с ближайшими друзьями? И вообще, не лишает ли он себя тем своей высшей свободы, возможности следовать за своим гением, когда и куда он его зовет? Обязанный в определенные часы публично мыслить о наперед назначенных темах. И это перед юношами. Разве подобное мышление, так сказать, не оскоплено уже заранее? А что, если он в один прекрасный день почувствует? Сегодня я не могу мыслить. Мне не приходит в голову ничего умного. И все-таки он должен был бы идти и симулировать мысль. Но, возразят на это, он ведь совсем не должен быть мыслителем, а в лучшем случае лишь размышляющим и обдумывающим человеком, и прежде всего ученым, знатоком всех прежних мыслителей. О них-то он всегда сможет рассказать что-нибудь, чего не знают его ученики. Это есть третья, в высшей степени опасная уступка государству со стороны философии, когда она обязывается выступать по преимуществу и главным образом как ученость, прежде всего, как знание истории и философии, тогда как для гения, который с чистотой и любовью взирает на вещи, подобно поэту, и не может вложить себя в них достаточно глубоко, рыться в многочисленных чужих и извращенных мнениях есть едва ли не самое отвратительное и неуместное занятие. Ученое историческое знание прошлого никогда не было делом подлинных философов, ни в Индии, ни в Греции. И если профессор философии занимается подобной работой, он должен примириться с тем, что о нем В лучшем случае, скажут он, дельный филолог, антикварий, лингвист, историк. Но никогда не скажут, он философ. Да и первое, повторяю, лишь в лучшем случае, ибо в отношении большинства ученых работ, которые делают университетские философы, филолог испытывает чувство, что они сделаны плохо, без научной строгости и в большинстве случаев отвратительно скучно. Кто освободит, например, историю греческих философов от того усыпительного тумана, который в ней распространили ученые, но не слишком научные и, к сожалению, слишком скучные работы Риттера, Брандиса и Целлера? Я, по крайней мере, считаю Лаэрция Диогена охотнее, чем Целлера, ибо в первом, по крайней мере, живет дух древних философов, в последнем же ни этот дух, ни какой-либо иной. И, наконец, самое главное, к чему нашим юношам история философии? Должен ли хаос мнений лишить их мужества иметь мнение? Или их нужно обучить участвовать в хоре, прославляющим торжество прогресса в наше время? Или, наконец, они должны научиться ненавидеть или презирать философию? Можно почти допустить последнее, когда знаешь, как студенты должны терзать себя из-за философских экзаменов, чтобы втиснуть свой бедный мозг наряду с величайшими и труднейшими идеями человеческого духа нелепейшие и самые путанные выдумки. Единственная критика философии, которая возможна и которая действительно что-то доказывает, именно попытаться, можно ли жить согласно ее учению, никогда не преподается в университетах, а всегда лишь словесная критика слов. И теперь представьте себе юношескую голову, не имеющую большого жизненного опыта, в которой сохраняются одновременно и в беспорядке 50 словесных систем и 50 их критик. Какое опустошение, какое одичание, какая насмешка над философским воспитанием. И действительно, в университетах, как это всем признано, подготовляют не к философии, а к философскому экзамену. И обычный, знакомый результат его сводится к тому, что испытуемый, увы, слишком испытуемый, со вздохом признается: «Слава Богу, что я не философ, а христианин и гражданин своего государства». А что, если этот вздох и есть цель государства, и философское воспитание есть не что иное, как отвлечение от философии? Подумайте об этом. Но если бы это было так, то надо бояться лишь одного – что юношество наконец когда-нибудь догадается, для чего здесь, собственно, эксплуатируется философия. Высшая цель создания философского гения есть только предлог, а цель может быть именно предупредить его возникновение. Идеальный смысл превращен в свою противоположность? Ну тогда горе всему этому миру государственной и профессорской мудрости. И, может быть, что-либо подобное уже чуется? Я не знаю. Во всяком случае, университетская философия стала предметом всеобщего презрения и недоверия. Последнее стоит отчасти в связи с тем, что как раз теперь на кафедрах господствует слабая порода. И если бы Шопенгауэр теперь писал свой трактат об университетской философии, он обошелся бы без дубины, а мог бы победить легкой тростью. Это наследники и потомки тех уродливых мыслителей, по бестолковым головам которых он бил. Они кажутся младенцами и карликами и напоминают об индийском изречении: «По своим делам рождаются люди немыми, глухими, глупыми и безобразными». Эти отцы заслуживали такого потомства своими делами, как говорит изречение. Поэтому нет никакого сомнения, что учащаяся молодежь скоро сумеет обходиться без философии, которая преподается в университетах, и что люди, непричастные к университету, уже теперь обходятся без нее. Вспомните только о своем собственном студенческом времени. Я, по крайней мере, был совершенно равнодушен к университетским философам. Они казались мне людьми, которые составляют для себя какую-то мешанину из плодов других наук, а в свободные часы читают газеты и посещают концерты. Впрочем, даже их академические сотоварищи относились к ним с любезно замаскированным презрением. Предполагалось, что они мало знают и что у них всегда под рукой затемняющий оборот, чтобы скрыть этот недостаток знания. Поэтому они охотно сосредотачивались на таких туманных местах, в которых не может долго находиться человек с ясным взором. Один возражал против естественных наук: «Ни одна из них не может мне объяснить простейшего становления. Какое же мне дело до них всех?» Другой говорил об истории. «У кого есть идеи, тому она не дает ничего нового. Словом, они всегда находили основания, по которым более соответствуют философскому достоинству – ничего не знать, чем учиться чему-либо. Если они принимались за учение, то их тайным намерением при этом было убежать от наук и основать темное царство в какой-либо неисследованной, неосвещенной их области. Таким образом, они шли впереди наук лишь в том смысле, в каком дичь идет впереди преследующих ее охотников. В последнее время они забавляются утверждением, что они, собственно, суть лишь пограничная стража и надзиратели наук. Здесь они пользуются главным образом учением Канта. Из последнего они стремятся сделать ленивый скептицизм, о котором скоро никто не будет беспокоиться. Лишь изредка кое-кто из них поднимается на высоту маленькой метафизики, с обычными последствиями в виде головокружения, головной боли и кровотечения из носа. После того, как им столь часто не удавалось это путешествие в туманы и облака, после того, как какой-либо грубый и твердоголовый питомец истинной наук не раз хватал их за косу и стягивал назад, их лицо приобретает постоянное выражение жеманства и раскаяния во лжи. Они совершенно потеряли радостное доверие к философии, так что никто из них не сделает и шагу в жизни в угоду своей философии. Некогда иные из них мечтали открыть новые религии или заменить старые религии своими системами. Теперь у них исчезла такая самонадеянность. Они по большей части благочестивые, робкие и туманные люди. Никогда они не бывают храбры, подобно Лукрецию, не чувствуют ненависти к бремени, которое лежало на людях. И логическому мышлению у них нельзя более научиться. Обычные прежде упражнения в диспутах они прекратили, исходя из естественной оценки своих сил. Несомненно, в настоящее время представители специальных наук логичнее, осторожнее, скромнее, изобретательнее, словом, ведут себя более философски, чем так называемые философы. Так что каждый согласится с беспристрастным англичанином Бэджготом, когда он говорит о нынешних строителях систем. Кто не убежден заранее, что их посылки содержат удивительное смешение истины и заблуждения, и что поэтому не стоит труда размышлять об их выводах, готовая и законченная в этих системах, быть может, привлекает юношей и производит впечатление на неопытных, но развитые люди не дают себя ослепить этим. Они всегда готовы благоприятно принять намеки и предложения, и даже самая незначительная истина им любезна. Но большая книга, наполненная дедуктивной философией, возбуждает в них подозрения. Бесчисленные недоказанные отвлеченные принципы спешно собраны сангвиническими людьми и тщательно растянуты в книгах и теориях, чтобы объяснить с помощью их весь мир. Но мир не заботится об этих абстракциях, и это неудивительно, ибо они противоречат друг другу. Если некогда философы, в особенности в Германии, были погружены в столь глубокое размышление, что им грозила постоянная опасность удариться головой о каждое бревно, то теперь, как Свифт передает это о лапутийцах, к ним приставлена целая толпа трещетников, которые при случае наносят им легкий удар по глазам или еще куда-нибудь. Эти удары бывают иногда слишком сильными, и тогда отрешенные от земли философы забываются и сами ударяют, что всегда кончается их посрамлением. «Не видишь ты бревна, что ли? Тупая башка!» — говорит тогда трещетник. И действительно, философ часто видит бревно и становится снова покорным. Эти трещетники — суть естественной науки и история. Постепенно они так укротили это царство грез и умозрения в Германии, которое долгое время выдавалось за философию, что упомянутые господа умозрения были бы охотно готовы прекратить попытку идти самостоятельно. Но когда они неожиданно бросаются в объятия наук или хотят прицепиться к ним, чтобы идти у них на поводу, то последние начинают тотчас же трещать как можно страшнее, как будто хотят сказать: «Этого только не доставало, чтобы такой умозрительный господин портил нам естественные науки или историю. Долой его!» И они опять возвращаются назад, к собственной непрочности и беспомощности. Им непременно нужно иметь под руками немножко естествознания, например, в виде эмпирической психологии, как у гербертианцев, а также немножко истории, тогда они, по крайней мере, могут официально изображать из себя людей, занимающихся наукой, хотя в душе они посылают к черту всякую философию и всякую науку. Но признаем, что эта толпа плохих философов смехотворна, и кто же не признает этого? Спрашивается, в какой мере она также вредна. Я отвечаю коротко. Она вредна тем, что делает философию смехотворной. Пока будет существовать это признанное государством карикатура на мышление, всякое великое действие истинной философии будет уничтожаться или, по крайней мере, задерживаться, и притом именно этим проклятием смешного, которое навлекли на себя представители великого дела, но которое переносится и на само дело. Поэтому я считаю содействием культуре, если философия будет лишена всякой государственной и академической санкции, и если государство и университет вообще будут освобождены от непосильной для них задачи различать между истинной и мнимой философией. Оставьте философов расти в диком виде, лишите их всякой надежды на получение мест и включение в гражданские профессии. Перестаньте щекотать их жалованием. Более того, преследуйте их, будьте к ним немилостивыми, и вы увидите чудеса. Тогда они разбегутся во все стороны и будут всюду искать себе кровли. Эти бедные, мнимые мыслители. Для них откроется то место пастора, то должность школьного учителя. Иной запрячется в редакцию газеты, другой начнет писать учебники для женских гимназий. Разумнейший из них возьмется за плуг, а самый тщеславный пойдет ко двору. Внезапно все разлетится, и гнездо опустеет, ибо нет ничего легче, чем освободиться от плохих философов, стоит только перестать покровительствовать им. И это, во всяком случае, целесообразнее, чем официальное государственное покровительство какой-либо философии, какова бы она ни была. Государству вовсе не важна истина вообще, а исключительно лишь полезная ему истина. Или, говоря еще точнее, лишь все, что ему полезно, будь то истина, полуистина или ложь. Союз между государством и философией имеет, следовательно, смысл лишь в том случае, если философия может обещать быть всегда полезной государству, то есть ставит государственную пользу выше, чем истину. Правда, для государства было бы великолепно иметь и истину в услужении, и на жалование у себя. Но только оно само хорошо знает, что к природе истины принадлежит не оказывать никаких услуг и не состоять ни на чьем жаловании. Поэтому в том, что оно имеет лишь ложную истину, существо с личиной, а последнее, к сожалению, не может дать ему того, чего оно так жаждет, от подлинной истины, именно его собственного оправдания и освящения. Когда средневековый властитель хотел, чтобы его короновал папа, но не мог от него добиться этого, он избирал себе другого папу, который и оказывал ему эту услугу. Это до некоторой степени еще удавалось, но современному государству нет удачи, когда оно назначает свою собственную философию, чтобы быть легитимированным ею, ибо оно по-прежнему имеет против себя философию, и притом еще более, чем раньше. Я думаю, совершенно серьезно. Для него полезнее совсем не заниматься ею, ничего не искать у нее и, насколько возможно, игнорировать ее, как нечто безразличное. Если этот нейтралитет не удержится, если она станет опасной и угрожающей ему, то пусть оно ее преследует. Так как государство интересуется университетом лишь в том отношении, что может с его помощью воспитывать преданных и полезных граждан, то оно должно было бы поколебаться, подвергать опасности эту преданность и пользу, требуя от молодых людей экзамена по философии. Правда, сделать из философии экзаменное пугало может быть в отношении ленивых и неспособных голов верным средством вообще отпугнуть их от ее изучения. Но эта выгода не возместит ущерба, который может получиться от этого же насильственного изучения философии дерзновенными и беспокойными юношами. Они знакомятся с запрещенными книгами, начинают критиковать своих учителей и, наконец, даже подмечают цель университетской философии и этих экзаменов, не говоря уже о тех сомнениях, которые при таких условиях могут напасть на молодых богословов, и в результате которых богословы начинают вымирать в Германии, как каменные бараны в Тироле. Я, конечно, знаю, что государство могло возразить против всего этого размышления, пока еще на всех полях росло прекрасное зеленое гегельянство, но после того, как эта жатва была побита градом и не исполнилось ни одного из возлагавшихся на нее ожиданий, все житницы остались пустыми. Тут уж лучше ничего не возражать, а просто отвернуться от философии. Теперь государственное могущество уже достигнуто. Тогда, во времена Гегеля, его стремились достигнуть. В этом большая разница. Государство не нуждается более в санкции философии, и потому она стала излишней для него. Если оно перестанет содержать ее профессуры, или, как я предвижу это для ближайшего времени, будет содержать их лишь небрежно и напоказ, то это принесет ему пользу. Но мне представляется более важным, чтобы и университет усмотрел в этом выгоду для себя. По крайней мере, мне думается, что приют истинной науки должен считать благоприятным для себя обстоятельством возможность освободиться от общения с полунаукой и четверть наукой. Кроме того, с репутацией университетов дело обстоит слишком неблагополучно. Чтобы не было надобности принципиально желать исключения дисциплин, которые низко ценятся самими академическими деятелями. Ибо стоящие вне университета люди имеют серьезные основания вообще пренебрежительно относиться к университетам. Они упрекают их в трусости, в том, что маленькие из них боятся больших, а большие – общественного мнения, что во всех вопросах высшей культуры они не идут впереди, а медленно и поздно ковыляют сзади, что подлинный дух некоторых выдающихся наук совсем не соблюдается в них. Так, например, лингвистика изучается усерднее, чем когда-либо, но для себя самих считают ненужную строгую школу письма и речи. Индийская древность открывает свои ворота, а знатоки ее имеют вряд ли иное отношение к самым неприходящим творениям индусов, к их философским творениям, чем зверь к лире. Хотя уже Шопенгауэр считает знакомство с индийской философией одним из величайших преимуществ нашего века перед прежними. Классическая древность уже перестала отличаться от всякой иной древности и не влияет более как нечто классическое и образцовое, как это показывают ее питомцы, которые уже, наверное, не суть образцовые люди. Куда девался дух Фридриха Августа Вольфа, о котором Франц Пассов мог сказать, что он кажется ему истинно патриотическим, истинно гуманным духом, достаточно сильным, чтобы зажечь и привести в брожение целую часть света? Куда девался этот дух? В противоположности этому в университеты все более вторгается журнализм, и нередко под именем философии гадкая, прикрашенная манера чтения. Фауст и Натан Мудрый всегда на устах. Речь и взгляды наших противных литературных газет в последнее время еще болтовня о нашей святой немецкой музыке. Даже требования кафедр для Шиллера и Гёте. Все эти признаки говорят о том, что университетский дух начинает смешивать себя с духом времени. И тут мне кажется в высшей степени важным, чтобы вне университетов возник более высокий трибунал, который наблюдал бы и за университетами и оценивал бы то образование, которое дают эти учреждения. И как только философия выделится из университетов и тем очистится от всяких недостойных соображений и затемнений, она неизбежно станет таким трибуналом, без государственной власти, без жалования и почестей. Она сумеет исполнять свое дело, освобожденное от духа времени и от страха перед ним. Словом, живя наподобие Шопенгауэра, как судья, окружающий ее так называемой культуры. Таким способом философ может принести пользу и университету, не сливаясь с ним, а наоборот созерцая его из некоторого достойного отдаления. Но в конце концов, что значит существование государства, польза университетов, когда ведь дело идет прежде всего о существовании философии на Земле? Или, чтобы не оставить ни малейшего сомнения в том, что я разумею, когда бесконечно важнее, чтобы на свете возник философ, чем чтобы продолжали существовать какое-либо государство или университет. По мере того, как увеличивается рабство перед общественным мнением и опасность для свободы, достоинство философии может возрасти. Оно стояло выше всего среди катастроф погибавшей Римской Республики и во времена империи, когда ее имя, как и имя истории, стали инграта, принципибус, номина. Брут больше свидетельствует о ее достоинствах, чем Платон. Это эпохи, в которых этика перестает иметь общие места. Если философия теперь мало почитается, то нужно задать себе вопрос, почему ее не исповедует теперь ни один великий полководец и государственный деятель? Конечно, лишь потому, что в ту пору, когда он искал ее, он встречался под именем философии с бессильным фантомом, с ученой мудростью и осторожностью, проповедуемой с кафедр. Словом, потому что философия давно уже успела стать смешным делом. Однако она должна была бы быть страшным делом, и люди, которые призваны искать могущество, должны были бы знать, какой источник героизма течет в ней. Пусть скажет им американец, какое значение имеет великий мыслитель, приходящий на эту землю, в качестве нового сосредоточия огромных сил. «Смотрите, что бывает», — говорит Эмерсон, — «когда великий Бог посылает на нашу планету мыслителя, тогда все в опасности, как когда пожар охватывает большой город, и никто не знает, прочно ли еще что-нибудь и чем все это кончится. Тогда нет ничего в науке, чего нельзя было бы завтра поставить вверх дном, и ничего не значат более ни литературные репутации, ни так называемые вечные знаменитости. Все вещи, которые в настоящую минуту дороги и ценны людям, обязаны своим значением лишь идеям, поднявшимся над их духовным горизонтом и обуславливающим современный порядок вещей, так же, как плоды определены деревом. Новый уровень культуры мгновенно внес бы переворот во всю систему человеческих стремлений. Да, если подобные мыслители опасны, то, конечно, ясно, почему наши академические мыслители не опасны, ибо их мысли растут так мирно, в привычном строе, как плод растет на дереве. Они не пугают, не выбрасывают из колеи, и о всех их мыслях и мечтах можно было бы сказать то, что имел возразить Диоген, когда при нем хвалили некого философа. Чем же он может гордиться, если он так давно занимается философией и еще никого не огорчил? Да, так должна была бы гласить надгробная надпись университетской философии. Она никого не огорчила. Но это, конечно, скорее похвала старой женщине, чем богине мудрости, и неудивительно, если те, кто знает эту богиню, лишь в образе старой женщины, сами весьма мало походят на мужчин, и потому вполне по своим заслугам уже не обращают на себя внимания людей силы. Но если дело обстоит так в наше время, то достоинство философии повергнуто в прах. Кажется, что она сама стала чем-то смешным или безразличным. Поэтому все истинные ее друзья обязаны свидетельствовать против этого смешения и по меньшей мере показать, что смешны или безразличны лишь сложные служители и недостойные сановники философии. Еще лучше, если они сами покажут на деле, что любовь к истине есть нечто страшное и могучее. То и другое доказал Шопенгауэр, и будет со дня на день доказывать все яснее.